Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Елена Глещинская и мой коллега, обозреватель Евгений Маструк. Привет.
Здравствуй. Как ты меня назвала? Как смогла, так назвала, да?
А как не так? Поговорим лучше о киберполиции. В России создается киберполиция. Это еще одно подразделение в рамках МВД. Заместитель главы ведомства Игорь Зубов рассказал, что уровень общей преступности остается во времена пандемии на том же уровне, но число преступлений в сети резко выросло. Он сообщил и о криминальном давлении, которому подвергаются сейчас россияне. Речь ни о коем деструктивном влиянии сети на массовое сознание и поведение, в том числе молодежи.
Вот вопрос, а как именно полиция может бороться с криминальной пропагандой в сети, противостоять вот этому деструктивному влиянию? Вот сейчас попытаемся понять, о чем именно идет речь, кто сможет поставить заслон на пути киберпреступников.
И каким образом? Достаточные средства,
знания?
Нет
достаточных средств, потому что я тебе сразу скажу, что замминистра сказал о том, что потребуются и высококвалифицированные кадры, само собой, и техническое обеспечение.
С нами на связи совладелец издательства Just Forward, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Сергеевич. Скажите, наверняка вы можете привести реальный пример деструктивного влияния именно на массы, не на конкретного человека, да, там, предположим, не на Лену, не на меня, не на вас, а вот именно на массы в России с помощью сетевых ресурсов. Я не очень понимаю, это игры, это кино, это какие-то информационные вбросы, вот как это работает?
Вы знаете, вот если мы говорим про игры и кино, то все-таки это области, которые в достаточной степени регламентированы, контролируются, проверяются, поэтому здесь скорее, наверное, таких проблем нет. Mm-hmm. И если они есть, то они всегда имеют какой-то точечный локальный характер, не массовый. Ну, потому что, сами понимаете, кино, если там будет какая-то действительно деструктивная информация, то, конечно, такое кино не допустится к прокату. Аналогично mm-hmm. с играми. А вот различного рода вбросы, действительно, фейк-ньюс, которые могут кого-то очернять. Я уже не говорю про кибербуллинг, я уже не говорю про ситуации, когда создаются специальные группы, где-то там доведение до самоубийства и все прочее. Такие ситуации могут быть. Вот, поэтому, конечно, нужно быть крайне внимательным и смотреть именно в эту сторону, но не в сторону игровых продуктов.
А вот заместитель министра МВД, он именно это имел в виду или, может быть, еще что-то?
Нет, ну как бы...
Что относится к его компетенции?
Только предположить, как бы, понимаешь?
Нет, давайте вместе предполагать.
Да, тут я тоже, к сожалению, не могу сказать за заместителя министра. Вот, думаю, у него есть свое мнение. Вы знаете, я бы, по крайней мере, смотрел бы на то, какие действия будет предпринимать МВД. То есть, какую материально-техническую базу они закажут. Исходя из этого, можно смотреть уже, а что они на самом деле думали. То есть, они будут нанимать в штат кого? Людей, которые отсматривают контент или которые борются, скажем, с киберпреступностью.
А вот скажите мне, кстати, вот вы сейчас интересную мысль такую еще одну высказали. А что должно быть первично, по вашему мнению? Они сначала должны технику закупить, потому что о материально-техническом обеспечении замглавы МВД говорит в том числе о том, что необходимо mm-hmm. его менять. Или им нужны высококвалифицированные кадры, которые, понимаете ли, придут и скажут, значит так, дорогие, мне нужны вот такие компьютеры, вот такой-то штекер и mm-hmm. вот такие-то mm-hmm. наушники, да? А вот что первично в этом смысле?
О, это на самом деле хороший вопрос. Я бы сказал, что первичная методология. То есть люди, у которых есть понимание в голове, а в чем на самом деле проблема, и люди, обладающие реальной статистикой. Это может быть и статистика Росстата, это может быть любой другой источник. К примеру, вот так как я преподаю в Высшей школе экономики, я могу сказать за нее, здесь очень много проводится подобного рода исследований социологических, и эти исследования, в том числе и по играм, они идут, вот буквально недавно у нас было заседание правительства, комиссия от правительства, которая как раз спрашивала про проблемы в игровой индустрии. Mm-hmm. И туда шло исследование Высшей школы экономики. То есть в данном случае я думаю, что нужно, чтобы кто-то обладал пониманием проблем, потом нанял высококвалифицированных кадров, о которых вы говорите, а они уже подготовили все необходимое для материально-технической базы.
Вот я вот вас на землю верну. Вот я смотрела, изучала статистику МВД, и вот они, вот эти вот звонки, всем известные, с попыткой выяснить номер карточки и код, они это тоже считают как киберпреступлениями, потому что это дальше идет там в интернете.
Во всяком случае, попытка.
Они тоже считают это как киберпреступление. преступления и мошенничество. И вот таких вот случаев мошенничества больше всего, и больше всего заявлений именно в районные отделы милиции о вот таких вот мошенничествах. И вот я вас, что называется, вернуть на землю. Я просто была недавно в районном отделе милиции, ну, там, по своим делам. И я заходила туда, и я смотрела там, по-моему, так же само, как и лет 15 назад. И вот что касается компьютеры, специалистов, оснащения, и как они вообще работают.
Ну, да. Константин Сергеевич, дело вот в чем еще. Если, я должен вам сказать. Елена категорически отказывается, видимо, принимать вот эту вот переименованную реформу о переименовании милиции в полицию, которую Медведев придумал.
Ну, поэтому, извините,
да.
Пожалуйста.
Не, ничего. Но мы с пониманием относимся.
Я не отказываюсь, просто на меня... Знаете, какая-то ностальгия там как раз в райотделе.
Вот там еще по-прежнему милиция, да. Собственно, вопрос, видимо, состоит в том, что же делать, если так,
да, вот
если
просто
у полицейских
таких, таких преступлений много, массы. Там какое-то число такое говорили, что около 80 таких преступлений сейчас вместо этих, как обычно, грабежей, хищений, хулиганства на улицах. Да. И вот если таких масса, значит, эта киберполиция должна быть везде, вот в каждом районе, чуть ли не участковый должен быть киберполицейским.
Ну, вы знаете, тут, к счастью, современные технологии позволяют нам отвязаться от конкретной локации, то есть это может быть подразделение, не включаемое в состав там конкретных региональных служб. Это с одной стороны. А с другой стороны, проблема, о которой вы говорите, действительно колоссальна, и статистика просто не способна увидеть всего ее масштаба, потому что большинство людей даже не обращаются с заявлением в полицию, когда происходит такая ситуация. Почему не обращаются? Потому что на текущий момент у полиции не всегда есть возможность что-то с этим сделать. Большинство таких преступлений остаются нераскрытыми, деньги не возвращаются, банки деньги тоже не возвращают. Ну, то есть элементарно я вот сам пострадал от такого преступления.
Да вы что? Ну, если преподаватель ВШЭ пострадал, то, собственно, понятно, да, что насколько мы все беззащитны. Хотя вы вот знаете большинство методов этих мошенников. Ну, то есть банк вам не вернул, полиция заявление, скорее всего, не приняла, да?
Все совершенно верно. Ага. Совершенно так. Поэтому, конечно же, если появится возможность такие преступления как-то лучше всего, конечно, пресекать, но хотя бы разрешать и компенсировать людям деньги, находить этих людей, их наказывать, это было бы замечательно. Ну, конечно, оптимально, если бы полиция действовала на опережение, так как все-таки лучший способ работы тех же спецслужб современные, как показывают исследования ученых, это не наказание, а действие на то, чтобы находить и предотвращать преступления.
Ну, вот вы говорили о методологии, да? По методологии, по новой методологии киберполиции так и должно быть. Но на самом деле методология совершенно другая. Нужно принести лично заявление. Да?
Нет, ну так, видимо, будет как раз меняться. Ну что, зря они, что ли, об этом говорят. Будет меняться сама методология. Константин
Сергеевич. Это должно все поменяться.
Должно все поменяться.
Абсолютно,
да.
Все поменяться.
Я тебе говорю, это еще Медведев переименовал, и все на этом закончилось. Еще с тех пор должно было все поменяться. Оно вот осталось на том же уровне. Но давайте все-таки вернемся к вот этим деструктивному влиянию, потому что, ну, с киберпреступниками более-менее понятно. Про деструктивное влияние вообще ничего не понятно. То есть, предположим, вы говорите вброс фейков, да? Ну и как мы себе представляем. То есть вот сейчас на неком сайте там англоязычном появляется некий фейк, да? Да, пусть и русскоязычным, но сервер находится вот где-то там за рубежом. Сидит киберполицейский, и он что делает? Он берет и блокирует эту информацию, потому что он посчитал, что это фейк. Ну хорошо, подождите. А с чего мы должны... Он откуда знает, фейк или не фейк? Вот я как-то не готов, чтобы какой-то полицейский решал, что фейк, а что не фейк, чтобы я мог читать, а что не мог читать. Что нам делать?
Да, да, вы абсолютно правы. И мы можем посмотреть на опыт других государств, в частности, законы о СМИ, которые там есть, и о фейк-ньюс. И обычно все это всегда решается в судебном порядке. То есть главный момент, который здесь есть, это достаточно неотвратимое, обязательное и экономически обоснованное наказание, чтобы все эти фейк-ньюс стали невыгодными. В случае блокировки это скорее борьба с какими-то мелкими ресурсами, которые действительно скрываются, которые пытаются как-то там уйти от законодательства. А для крупных ресурсов-то они никуда не будут скрываться, они никуда не убегут. Ну, представьте себе какое-нибудь любое российское иностранное СМИ, которое намеренно или случайно выдало неправильную информацию. Конечно же, оно не будет убегать, ему проще компенсировать, выплатить все это, изменить внутри себя процессы, перестроить таким образом, чтобы информация проверялась, соответствовала, либо имела ссылку на источник, либо там на федеральные службы, ну, любые.
А вот сейчас же такая тенденция, что то, что раньше считалось крупным СМИ, то есть оно зарегистрировано, оно имеет свой сайт с определенным доменом в интернете. Сейчас это все, знаете, как-то размыто. Бывают какие-то анонимные каналы в Телеграм гораздо больше имеют читателей, подписчиков и больше влияний, чем вот такое вот, как вы говорите, крупное СМИ. А они не дают никаких, не проверяют ни факты, не дают никаких других ссылок.
Ну, это действительно есть такая проблема. Это вопрос, скажем так, развития всей этой сферы. Она достаточно новая. Некая культура производственная здесь еще не прижилась. Нет ни законодательной базы до конца, ни технической базы, ни той самой культуры, то есть принципов и логики, по которым все это строится. Вот. Поэтому я считаю, что на самом деле нужно заниматься этим моментом и просто со временем это все возможно решить.
Было бы желание.
Внимание этому уделяется.
То есть сам, да. Этот хаос сам структурируется.
Да, это хаос не только российский, это действительно в мире, во всем вы можете посмотреть.
Да? Константин Сергеевич, большое вам спасибо за разъяснение. Понятнее, в общем, стала эта инициатива Министерства внутренних дел. Константин Сахнов, преподаватель Высшей школы экономики, совладелец издательства Just Forward, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».